Здравствуйте все, я поздравляю наших участников виртуальных уроков с очередным виртуальным уроком. Сегодня перед нами уже на экране Миннесота, под ней Торонто, справа верхняя картинка это из Сан-Франциско, группа Доревского, ниже под ней Кировоград, большой зал, далее, я не вижу, почему убрали, далее Нью-Йорк и рядом с Нью-Йорком Одесса. Почему вы поставили так картинку? Нечего менять ничего пока. Топ. Что сделаешь? Мы пока еще только настраиваемся. Я в начале наших... Сегодня нет у нас вильнюсской группы. Возможно, они позже выйдут с нами на связь. Потому что вчера у них была допоздна лекция. Большая лекция. Большое спасибо всей вильнюсской группе за организацию этих лекций. Леня Елизаров давал там лекции. Вообще он ездил до этого. О, теперь я вижу и Вильнюс. Привет Вильнюсу. И мы надеемся, что те лекции, которые вы организовали, огромное вам за них спасибо. За них спасибо и Елизарову, Тимофею, который в Риге организовал тоже лекции. Мы надеемся, что таким образом мы взбодрим всю Прибалтику. Также и Леонид Макарон находится сейчас в преддверии своей поездки в США, и мы надеемся, что его присутствие там даст тоже определенные плоды. Я хотел бы все-таки вам один раз представить наш коллектив, который участвует во всем этом уроке виртуальном. Кажется, что это только один я тут свечусь перед вами на экране. На самом деле, давайте-ка я приглашу один раз наших участников. Пожалуйста, это наши технические сопроводители. Пожалуйста, выходите оттуда, из студии, из аппаратной. Подойдите сюда за мной. Это люди, которые организуют нам аудио, передачу, видеопередачу, видеопередачу и видеопередачу. Как вы видите, 4 человека работает только на передаче над вами. Так, представьтесь.
Шломо
Мотель, Саги, Марик всем известный и Дима Николаенко. Это наши технические специалисты, которые обеспечивают всю трансляцию на вас. Аудио, видео, видео, видео. Прошу вас вернуться на свои места. Мы будем продолжать передачу. Теперь киногруппа, которая принимает всю эту передачу с доски и с меня и транслирует вам. Пожалуйста, киношники, подойдите сюда. Вот они перед вами. Вас видно?
Еще зумом чуть-чуть.
Вот они видны. Артур наш самый маленький и младший, но очень бойкий. Костя, Юра и Семен Винокур. Все они находятся на видеокамерах. Здесь находятся 3 видеокамеры. И они транслируют вам меня, доску или изображение с экрана, или еще другие какие-то передачи. 4 человек в аппаратной, и 4 человек сидят на камерах. Прошу вас. Спасибо им большое. Теперь, кроме этого, как вы знаете, хотя вы слушаете мою передачу в прямом эфире, то есть на том же языке, на русском языке, но кроме этого мы транслируем одновременно и на английском, и на иврите. Я прошу группы переводчиков тоже подойти сюда из своих аппаратных, где они находятся. Здесь все находится за стеклом. Я сижу в отдельном помещении, за стеклом от меня находится с правой стороны, это техническая аппаратная. Или, ну быстро. Значит, и два переводчика, правда, сейчас только подошли всего двое. Два переводчика, один и еще его помощник с переводом на иврит, и один его помощник с переводом на английский язык. Два переводчика, Аэль и Давид. Дэвид, большое им спасибо. Это уже все должны сказать, кто принимает на английском и на иврите наши передачи. Ну и кроме того, здесь вы, если, конечно, видели, как обычно в студии, вы знаете, еще много помощников, осветителей и так далее. То есть это где-то группа около 15 человек, которая обеспечивает наш урок. А в итоге, как будто видно только меня, уж мне так неудобно, что надо иногда и рассказать, кто же за этим за всем стоит. Стоит очень большая работа, огромная работа, техническая работа всех людей. Когда мы приезжаем сегодня в какие-то большие, огромные группы разработчиков связи, интернета, космических каналов там и так далее, и рассказываем о них, что мы делаем, за какие средства и вообще на чем все построено, и все-таки мы обеспечиваем прием и обратный прием, причем в любые точки земного шара и обратный сигнал от них на нескольких языках, в реальном времени и так далее, то они поражаются вообще, как мы можем выжить из этих вот наших средств и интернетовских кабелей такие возможности. Ну, мы надеемся, что мы и дальше это сможем сделать. А сейчас, кроме этого, у нас есть еще на связи здесь, передо мной на экране, венская группа, несколько групп, притом в Вене. В Вене они находятся, кроме того, еще и в интернет-кафе. Филадельфия, из Форт-Ли группа, это в Нью-Джерси. Миннесота, Яна, Нью-Йорк, группа из Калининграда. В последнее время начала появляться, мы бы хотели ближе с ней познакомиться, если они могут дать о себе знать. Атланта групп. Бруклин снова, из Грузии Моши, привет большой, Руслан Владикавказ, Торонто, Таша Принстон, Силамя Эстония, в общем, есть у нас здесь много-много людей, и мы надеемся, что всех их мы увидим еще и во время, когда они придут нам в Вильнюс, группа телефонная из США, киевская группа, Вячеслав, большой привет ему, и так далее, Ессентуки, Сан-Франциско и Одесса. Итак, сегодняшний урок – это продолжение нашей прошлой темы, которая называется «Мир». То есть, почему Баля Сулам назвал эту статью «Мир», наверное, есть для этого несколько причин. Как мне кажется, это причины такие. Во-первых, «Мир». Потому что на иврите это мир, это значит шалом. И на русском языке есть мир, понятие мир. И мир, понятие добрые взаимоотношения, слияние, подобие, сближение, дружба и так далее. Так вот, наверное, он имел в виду, что изучение глобального закона мироздания, оно должно привести человека к миру, к шалому, так называемому, между всеми его участниками и Творцом. Так вот, мы остановились на том, что в трактате, в одном трактате Гмары, Талмуда Вавилонского, есть такая маленькая статья, отрывок, который называется Мишна. Мишна – это законченное, сама по себе, такое законченное изречение, в котором сказано, что все находится под залогом, ловушка расставлена на всю жизнь, магазин открыт, лавочник всеобъемлющ, книга открыта, пишет рука, каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и возьмет, но сборщики налогов постоянно возвращаются каждый день, и взимается плата с человека, осознает он это или не осознает, И есть сборщикам налогов на что опираться, то есть у них основания для того, что они делают. А судья вершит правосудие, и все это заранее уготовлено к трапезе. Вот, если мы разберем всю вот эту вот мишну, так называемую, мишна это от слова повторение, штайм, повторять. Потому что в первый раз эти законы были высказаны в Библии, в Торе, в иносказательном историческом виде, а сейчас они высказываются второй раз уже в виде как бы юридическом, поучения. А сейчас мы перейдем к разъяснению мишны, которая говорит, что все находится под залогом. С этого начинается мишна, ее первая фраза. И это уподоблено тому, что если кто-то бы одолжил своему приятелю определенную сумму на собственное дело, чтобы быть компаньоном в получении прибыли, а чтобы быть уверенным в том, что не потеряет свои деньги, он отдает их под залог, что освобождает его от всех опасений. То есть, если ко мне кто-то приходит и просит дать взаймы, потому что он хочет из этих денег сделать какой-то бизнес, и потом он мне их вернет со своего бизнеса, как я могу быть уверенным, что эти деньги мне вернутся? Значит, в таком случае существует такое понятие, как залог. Он мне должен что-то заложить, приемлемое мне и ему, как возможная компенсация, если не сможет вернуть, чтобы в какой-то мере я чувствовал более-менее какую-то безопасность. И был уверен в том, что в чем-то получу отдачу. Если нет, то, по крайней мере, этим залогом. Так и сотворение мира и его существование построено на таком принципе. То есть, высшая сила создала наш мир для людей, чтобы с его помощью, то есть, прилагая свои усилия в этом мире, они заработали в конце возвышенную цель слияния с Творцом. То есть, если мы посмотрим с самого конечного состояния, которое изначально задумано Творцом, и увидим себя в нашем конечном состоянии, из этого конечного состояния, если мы будем себя развивать в обратную сторону, то есть, какими мы должны быть, с чего мы должны начать, чтобы достичь этого конечного состояния, чтобы находиться в нем, чтобы оценить его, вкусить его в полной мере, то мы дойдем-таки из мира бесконечности, из этого конечного состояния, обратно через все ступенечки миров до нашего мира. И таким образом практически это и создавалось. То есть, Творец одновременно, видя самое последнее состояние, затем регрессировал его до такой степени, начиная с которой мы действительно самостоятельно к этому третьему состоянию, наилучшему состоянию, можем прийти. И причем прийти так, чтобы стать в нашем последнем состоянии равным полностью Творцу. Поэтому весь этот мир создан таким образом, что он нам дается под залог. Он нам одалживается для того, чтобы мы сделали в нем свою определенную работу. И сами своими усилиями поднялись до мира бесконечности. То есть, если мы находимся в настоящее время на самой низшей точке, можем подняться наверх на самую высшую точку, мы таким образом от Малхут поднимаемся до Кетер, и все эти миры обращаются в наши 10 сферот. Мы становимся посреди этих миров, как цельное, полное творение. Это можно изобразить очень просто, в таком виде, что Малхут мира бесконечности, она подобна окружности. Мы находимся в ее центре. Это Малхут. Малхут сделала на себя цимцум, исторгла из себя свет, свет вышел за пределы Малхут мира бесконечности, все эти части, кроме Малхут, кроме последней части, это четвертая часть, здесь есть нулевая, первая, вторая, третья, и вот эта четвертая часть Малхут. Это стадии. Малхут сделала на себя сокращение. Затем, вследствие этого сокращения, свет исчез, вышел из всего этого объема. И теперь Малхут адаптирует себя к этим четырем пхинот. Когда свет ее полностью заполнял, то до этого состояния, первое состояние, это было мир бесконечности. Затем второе состояние, это цимцум алеф. И третье состояние, это линия. Линия. Когда Малхут начинает работать, здесь она ставит экран. И начинает работать так, что вот эти стадии обращаются в ней в первые 9 сферот. А Малхут – последняя сфера. Так вот, когда мы закорачиваем на себе все это творение, то верхняя часть становится нашим кетером, нижняя – Малхут, и мы становимся как бы занимающими всю эту окружность, весь мир бесконечности. А исторжение света из этой окружности, оно необходимо только для того, чтобы создать нам условия для того, чтобы прийти к наполнению самостоятельно. Ну, если мы это все должны сделать... Если бы мы были в самой верхней точке и видели бы, как это делается, каким образом это надо сделать, воплотить в жизнь, у нас были бы силы, у нас были бы желания, мы бы не были в состоянии скрытия, тогда, конечно, можно понять, как нам действовать. Но проблема в том, что мы находимся в самой низшей точке. Вся наша работа, поднимаясь снизу вверх, она всегда работа против наших желаний, против нашего понимания, против нашей воли. Мы каждый раз должны присоединять к себе совершенно иные понятия. Должны менять голову свою, должны менять полностью программу сознания, размышления, программу принятия решений. Потому что каждое следующее состояние, оно совершенно не то, что у нас внутри. Оно даже отрицает предыдущее состояние. Где же мы возьмем на это энергию, еще большие силы, еще больше разум, чтобы отменить все, что у меня есть, и взять более высшее, хотя оно совсем противоположно моей природе. Моя природа – получать. Каждая большая ступенька, ее природа больше отдавать. Мы видим на нашей самой минимальной ступеньке, как к следующей ступени мы не можем подобраться. Когда нам говорят о том, чтобы надо было любить ближнего, чтобы заботиться о товарищах, что группа – это самое важное, без этого у нас не будет общего кли для получения вечности, духовного, высшего. Даже все равно мы не в состоянии это сделать. Хотя нам говорится только, вот сделай это и получишь то. Все равно мы не в состоянии. Возникает вопрос, кто заставит человечество выполнить эту работу? Даже про нас, про тех, которые уже получили к этому устремление. Избранные люди находятся здесь, передо мной на экране. Сотни человек всего лишь из всего человечества. И все равно даже по себе мы видим, насколько нам невозможно сделать один маленький шаг вперед. Поэтому Баля Залам тут же немедленно спрашивает, он не боится этих вопросов. Они все включены в программу творения, которая все равно притворяется. И поэтому спрашивает, кто заставит человечество выполнить эту работу, чтобы в конце достичь этой возвышенной и величественной цели? И об этом говорит нам следующая фраза. Все находится под залогом. То есть, ты получил этот мир, он дан тебе для того, чтобы ты сделал в нем свой бизнес. Все верно, но не думай, что за это не оставлен залог. То есть, все, что высшая сила предопределила в творении и дала людям, дано не в качестве бесхозного имущества, она дала в залог человеку саму себя. А если спросить, какой залог дан ей, на это отвечает дальше Мишна и говорит, ловушка расставлена на всю жизнь. Это значит, что высшая сила приготовила для человечества такую великолепную ловушку, что никто не избежит ее, и всю жизнь должен будет провести в этой западне. Так, что вынужден будет принять на себя эту работу, пока не достигнет величественной цели. Это и есть тот залог высшей силы, которая сама гарантирует, что творение не будет обмануто. То есть Творец толкает человечество, каждого из нас, сильными отрицательными побуждениями к тому, чтобы все равно принять на себя этот закон. И далее разъясняется более подробно. Магазин открыт. Это значит, что несмотря на то, что этот мир выглядит в наших глазах открытым магазином без хозяев, то есть действительно человек чувствует себя хозяином и по своему разумению считает, что он может общаться с миром так, как ему кажется удобным. То есть законы природы, они нужны для того, чтобы просто знать, каким лучшим образом для себя их применять. Так человеку кажется, что все устроено. Без всякого расчета, что есть, очевидно, еще какие-то условия в применении этих законов, что их надо применять только для достижения определенной цели. Иначе вообще нельзя ничего касаться. Так вот, хотя и кажется, что есть открытый магазин, открытый этот мир, и каждый прохожий может взять товар, все, чего пожелает его душа, бесплатно и без оглядки, это наше отношение к миру, это якобы наш прогресс. Чем больше мы можем от этого мира захапать себе, тем мы считаемся более продвинутыми, более прогрессивными, а на самом деле мы не представляем, насколько все больше и больше потребление от этого мира в этом обществе потребления, оно ведет мир к катастрофе. Потому что мы отдаляемся от природы все больше и больше. Мы желаем взять от нее к себе, ради себя, все больше и больше количества. Поэтому предупреждают нас, что лавочник всеобъемлющий. То есть, несмотря на то, что ты не видишь здесь никакого хозяина, знай, что хозяин есть. И что он не требует оплаты, так как потому, что дает это тебе в кредит. А если спросишь, откуда известен мой счет, на это отвечает та же Мишна. Книга открыта и пишет рука. То есть, существует особая книга. Это все заключено в системе мироздания, все эти силы, которые взаимно уравновешивая друг друга, создают вот эти вот объемы информационные и взаимодействия между противоположными силами. Если мы вносим куда-то возмущение своим неправильным поведением, немедленно эти силы пытаются скомпенсировать, компенсируют, можно сказать, наши неправильные действия тем, что закон вместо доброго отношения к нам поворачивается злым. То есть существует особая книга, куда записывается каждое действие без исключения. И смысл этого в том, что существует в человечестве закон развития, который всегда толкает нас вперед. Это означает, что неверные действия в поведении, обычные для человечества, с сами являются причиной хороших состояний. То есть сами создают их. То есть каждое наше плохое состояние в итоге вынуждает нас, оно само же, своим злым, отрицательным следствием, прийти все равно в итоге к хорошему состоянию. Но, как мы говорили, путь через страдания к хорошему состоянию, к правильному поведению через неправильное, он нежелателен. И каждое хорошее состояние есть не что иное, как плод труда предыдущего плохого состояния. Здесь он говорит по-другому, Бальсулам. Он говорит, что невозможно прийти к хорошему состоянию, не пройдя плохого. Невозможно сделать что-то правильное, не ошибившись. И действительно, оценка добра и зла должна даваться не по оценке состояния как такового, а в соответствии с общей целью творения. Когда каждое состояние, приближающее человечество к цели, считается хорошим, отдаляющее от цели – плохим. То есть только целевое отношение к цели мы таким образом можем измерять наше состояние. То есть всегда, в каком бы состоянии человек ни находился, сказать о том, состояние это хорошее или плохое, он может только после того, как проанализирует, приводит ли она его к цели. Возможно, состояние очень некомфортное, но наикратчайшее к цели. И такое состояние является, может быть, желательным и хорошим. Только на этом основан закон развития, в соответствии с которым неисправленность и грех, заключенные в состоянии в каждом, являются причиной возникновения и процессом построения хорошего состояния. То есть хорошее или плохое состояние – это просто проявляется относительно нас. Но это один и тот же закон развития, сила, программа развития нас ведут к цели. Таким образом, что время существования каждого состояния строго определено, оно определяется тем временем, которое необходимо для роста величины зла, заключенного в этом состоянии, чтобы эта величина зла достигла такого уровня, такой величины, что общество не сможет больше находиться в нем. То есть каждое плохое состояние, оно сменяется хорошим только после того, как приходим к полному, абсолютному решению о том, что оно абсолютно, полностью зло. И тогда общество вынуждено будет сплотиться, разрушить предыдущее состояние и перейти в более хорошее с точки зрения его исправления. Состояние, данное этому поколению. Таким образом сменяются формации и так далее. Так и время существования нового состояния, которого достигло общество, продлится до тех пор, пока искры зла в нем не разгорятся до такой степени, что станет невозможно выносить его. И тогда снова должны будут разрушить это состояние и построить на его месте более удобное. И так одно за другим чередуются состояния, и проверяются одно за другим, ступень за ступенью, пока не наступит состояние, исправленное настолько, что в нем совершенно не будет искр зла, и оно и будет называться гмартикун, последним состоянием, полностью исправленным состоянием. Не то, что после этого ничего не будет. Только исправлений после этого не будет. Прогресс дальше продолжается, движение развития человека продолжается, но не построено на исправлении чего-то, что раньше было противоположным, погубным, злым. Таким образом находим, что суть всех семян и зерен, из которых произрастают и берут свое начало хорошее состояние, не что иное, как сами неисправленные действия. То есть все зло, совершаемое грешниками поколения, накапливается и взвешивается, пока не получают такую сумму его в массу, такую, которую общество не в состоянии выдержать. И тогда поднимаются силы общества и разрушают это зло. И создают более желательное состояние. Ведь видно воочию, как каждое частное зло становится силой неприятия, возникающей из осознания состояния. То есть, наша проблема не в том, чтобы изменить течение всего мира. Всегда мы будем идти от одного состояния к другому, осознав настоящее состояние как порочное, а следующее состояние как желательное. Как только мы решим, что настоящее 100% порочное, а следующее, соответственно, ему становится 100% желательным, то мы сразу же переходим из настоящего состояния в следующее. И так каждый раз. То есть осознание зла и переход к добру, то есть осознание настоящего состояния как плохим и переход к следующему как к хорошему, это неизбежно. Этого не избежать. И всегда мы будем чувствовать всегда себя плохо и в следующем состоянии хорошо. Затем в следующем состоянии снова плохо, и потом в еще следующем еще лучше и так далее. Всегда так мы будем идти от плохого к лучшему. Но что же тогда мы меняем в нашем, во всем этом процессе? Если в любом случае переход может быть только от плохого к хорошему. Как мы уже с вами знаем заранее, говорили, ответ в чем? Чтобы это плохое быстро осознать. Как только я начинаю, вхожу в следующую свою ступень, которая мне кажется хорошей, я заранее должен знать, что она мне кажется хорошей только сейчас, в данный момент. Все секунды, начиная с этого момента и далее, я должен начинать видеть в этом состоянии порог и стремиться к более следующему, к более возвышенному состоянию. Если я этого перестану делать хоть на секунду, значит, я уже увожу себя, вычеркиваю себя из прогресса, а прогресс будет проходить по мне медленно, с силами самой природы, этим большим медленным колесом, которое крутит всех нас вперед. Если я хочу ускорить свой путь, сделать над собой личную работу, индивидуальное возвышение к Творцу, в таком случае я должен ускорить свое созревание на каждой стадии. То есть привлечь на себя свыше такие силы дополнительные, личные, которые бы быстренько-быстренько меня бы просветили, дали бы мне осознание порочности и этого состояния. Непорочным может быть только последнее, в котором не существует никаких злых частиц. А в любом предыдущем эти злые частицы существуют, только они скрыты. Их надо быстро раскрыть и от них удирать следующим состоянием. Поэтому сказано, каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и возьмет. То есть тот, кто верит, что мир не открытый, беспризорный магазин без хозяина, а есть здесь, в этом мире, хозяин-лавочник, который требует с каждого берущего, чтобы заплатил ему цену, соответствующую товару, который берет из магазина. Это означает, что человек должен стремиться выполнить работу в течение того времени, пока пользуется этим магазином. И таким желательным образом, который гарантирует достижение цели творения. То есть, если я запускаю куда-то руку, если я получаю что-то, я должен немедленно думать о том, как перевести это в исправленное состояние. То есть, как только я начинаю видеть, что я пользуюсь магазином, то есть получаю что-то от этого мира, весь этот мир считается как магазином, за которым стоит хозяин. Если я что-то беру от этого мира, я должен четко знать, что я хозяину должен за это вернуть надлежащую плату. Таким образом устроен общий закон равновесия всей природы. Если я в этот закон войду и начну его выполнять, то я взойду на самый пик этой природы, в вечное и совершенное существование. Постепенно, постепенно нас вводят в этот магазин огромный. Мы можем из него брать соответственно тому, что можем немедленно рассчитаться и отдать обратно, четко понимая, что бесплатных подарков нет. Такой человек считается желающим взять взаймы, который желает достичь цели творения с помощью вот такого обмена с Творцом, взаимного обмена. То есть, еще до того, как он протянет руку взять что-то в этом мире, в магазине, ведь он берет взаймы с тем, чтобы заплатить установленную цену. Значит, он заранее относится к творению, ко всему, как к средству соединения с Творцом, с хозяином. И это означает, что он принимает на себя обязательство работать и достичь цели, установленной высшей силой, в течение времени, пока пользуется магазином, и гарантирует оплатить долг настойчивостью в достижении желаемой цели. Поэтому называются желающими взять взаймы, так как связывает себя обещанием погасить долг и расплатиться. То есть все его стремление к тому, чтобы достичь связи с хозяином этого мира, с хозяином магазина, таким образом, чтобы установить с ним равномерные, равноправные, равнозначные взаимоотношения. Тогда он станет подобным хозяину. Хозяин ему дает, он от хозяина принимает, но рассчитывается. А если мы рассчитываемся, мы не считаемся берущими. Мы считаемся обменивающимися с хозяином, то есть становимся подобными ему. Раби Акива описывает нам два типа таких людей. Первый тип, считающий, что магазин открыт. И относящийся к этому миру, как к открытому магазину, без хозяина. Это о них сказано: книга открыта и пишет рука. То есть, несмотря на то, что они не видят никакого учета, все их дела записываются в книгу. Все это немножко банальные примеры, но попробуйте перевести это на свои личные отношения с миром. И вы увидите, насколько это четко, кратко выдерживается. Это не нравоучение. Мы хотим вот таким образом проникнуть внутрь этого закона так, чтобы связаться с ним, чтобы он стал влиять на нас, чтобы мы его жестко почувствовали, чтобы это не было как какие-то добрые нравоучения, которыми, знаете, полон мир. Ты должен отдавать, ты должен быть хорошим. Нет. Я должен через эти нравоучения, они так и называются, поучения отцов, этот трактат в Талмуде. Поучения отцов. Так вот, я должен через эти нравоучения начать чувствовать этот закон. Этот закон называется законом общего управления высшей силы на меня. Если я его буду чувствовать, он меня будет учить, каким образом я должен взаимоотноситься с этой высшей силой, так, чтобы полностью уподобиться ей, выйти в это внешнее пространство, вместо точки Малхут, в которой я сейчас нахожусь, черной точки, стать полностью, полностью занимающим весь объем мира бесконечности. Так вот, есть один тип, который полностью берет от этого мира, совершенно не принимая ничего в условия. То есть, несмотря на то, что не видит никакого учета, все их дела, как сказано, записаны в книгу, так действует закон, уже установленный внутри творения для обязательного исполнения всем человечеством. Когда действия грешников сами порождают добрые действия в своем итоге. Но эти грешники проходят огромные периоды страданий. Второй тип людей называется не магазин открыт, а желающие взять взаймы. То есть они не просто заходят и берут, они понимают, что существует обмен, что вообще это все устроено для того, чтобы достичь чего-то более высшего, что человек не находится в этом мире для того, чтобы просто прожить каким-то образом в нем комфортно, даже получая, если есть возможность, все с этого магазина. Перед ними и правда, перед этими людьми, открывается затем возможности все, что желают они делать. В той мере, в которой человек желает отдавать взаймы, только одного желания его достаточно, для того, чтобы пользоваться всем, чем угодно, без любого другого расчета. Так вот эти люди, желающие дать взаймы, это те, кто считаются с хозяином. И когда берут что-либо в магазине, то не просто берут, а берут взаймы, обещая хозяину заплатить установленную цену, удостоившись тем самым цели творения. О них сказано: каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и возьмет. Видите, как мы разбираем по кусочкам эту мишну, это изречение. Значит, что здесь надо хозяину? Хозяину надо, чтобы ты связался с ним. Чтобы ты пришел к цели творения. Тогда весь этот магазин специально сделан для тебя. И каждый в нем предмет в этом мире, в этом магазине, он для тебя на самом деле окажется нужным, необходимым. Мы не представляем, для чего не нужна какая-то букашка в джунглях, которая сейчас где-то там находится, несчастно ищет себе там кусочек чего-то покушать. Зачем она мне нужна? Какое она имеет отношение к моему существованию? Как я могу вообразить себе вот этот цельный объем всего мироздания, бесконечно удаленные галактики там, и эти букашки? Зачем мне они нужны? Какое место в моем эгоистическом или альтруистическом порыве они занимают? Как только человек начинает относиться к этому магазину, в котором он находится, не как ребенок, который все хочет схватить и смотрит во все стороны, чтобы еще ухватить, а как здравый человек, который понимает, что для его пользы, а что нет, он сразу же видит целенаправленность внутри каждого товара, каждой вещи в этом магазине, каждого объекта. Все, что находится в нашем мире, он начинает видеть его внутреннюю суть, структуру, каким образом каждый из нас подключен к друг другу, каким образом все, что в человечестве есть, из неживой, растительной и животной природы, относительно нас действует. Тогда, если человек направляется к Творцу, он вместе с собой поднимает все человечество вместе с собой. Он знает, что именно и как он должен относиться к каждой детали творения. Мир бесконечности ощущается через все творения, создания на любых уровнях находящиеся. Только таким образом человек овладевает миром бесконечности, когда все включает в себя. Но это возможно только, если берет с этого магазина все целенаправленно. И возникает вопрос: в чем разница между первым типом, который неизбежность достижения конечной цели постигает через закон развития? То есть, кто-то, кто берет просто так, на него давит закон, вынуждает его менять свои состояния, зло, он убегает от него, пытается каким-то образом измениться. И второй тип, который соприкасается с конечной целью через собственное закрепощение в работе по ее достижению. То есть, изначально мы ставим себе конкретно цель достичь конца и уже идем к нему, используя этот мир. То есть, или этот мир как средство для достижения цели, или этот мир, в котором и мир, и цель, и все вместе находятся тут. Разве оба типа не равны в достижении цели? И продолжает Мишна говорить нам: но сборщики налогов постоянно возвращаются каждый день, и взимается плата с человека, осознает он это или нет. То есть существует закон, который ведет все человечество вперед, и этот закон возвращается на человека каждый день налогами, то есть за то, что он не вернул, не использовал для себя, не ради отдачи. и взимает эту плату с человека. Неважно, он понимает это, не понимает, не имеет никакого значения. Это может быть мельчайшие животные, организмы какие-то, это могут быть огромные скопления какие-то чего-то. Естественно, человек, который, в принципе, он и должен производить действия сознательно. Так вот, в мере развития человека, в мере того, насколько он берет с этого мира, естественно, с него эта плата затем и взимается, этот налог. Мы не понимаем, мы часто задаемся вопросами, как это может быть? Ребенок только что маленький, младенец родился, всего лишь там несколько дней существует или несколько лет, и умирает, или страдает. Почему такие страдания могут быть у такого маленького существа? Что оно делает, в принципе? Мы не понимаем, насколько этот закон объективно и правильно работает с тем, что взимает с каждого из нас, неважно, включающегося во всю эту систему, или как личность, или как часть всего целого, то, что не додано этим индивидуумам относительно его уровня развития, относительно уровня развития всего общества в данный момент. Истина в том, что и те, и другие, то есть берущие просто так, и желающие достичь цели, и только ради этого потребляющие, каждый день оплачивают свои долги, соответственно, их мере долга. И здесь те особые силы, появляющиеся во время этой работы, являются преданными сборщиками налогов. То есть, во время работы человека над собой, или в то время, когда он не работает над собой, а потребляет, он этих сборщиков налогов сам создает. Эти вынуждающие, эти корректирующие, жесткие силы, которые приходят к нему обратно, возвращаются каждый день, то есть после каждого выполнения, частичного, полного или невыполнения, возвращаются обратно на человека своим корректирующим жестким воздействием. Так вот, те особые силы появляются во время самой работы человека, и они являются преданными, то есть точными сборщиками налогов, каждый день взимающими долг в постоянном размере, то есть в четко заданном, который определяется самими поступками человека, до полного его погашения. То есть закон природы, он абсолютен. Нет там милосердия, нет никаких как бы сдвигов в одну или в другую сторону. Когда мы просим, когда мы умоляем, почему мы можем при этом изменить что-то? Потому что наша просьба, мольба, это не просто словами изо рта. Мы должны достичь желания в сердце. То есть, если мы себя исправляем, то в сердце у нас возникает желание, которое называется молитвой. Тогда, естественно, мы вносим коррективы в наши отношения с Творцом. И естественно, что эти сборщики налогов становятся другими. Мы сами их аннулируем. Сами их уменьшаем, делаем их как бы добрее к нам. Если мы работаем над корректировкой нашего желания в сердце, но не в каких-то внешних атрибутах. Именно прочные незыблемые силы, отпечатанные в законе развития, считаются преданными сборщиками налогов. Ежедневно и в постоянном размере, то есть ежедневно и постоянно, не в постоянном размере, и постоянно взимающими долг, пока он не будет полностью уплачен. В этом смысле сказано, в этом смысл сказанного, а сборщики налогов постоянно возвращаются каждый день, требуя плату с человека. Это следующее предложение из Мишны. Однако между состояниями осознанно или неосознанно, в нем есть различие и огромная разница. То есть все, что мы с вами изучаем, в принципе, для чего мы изучаем? Чтобы понять разницу между осознанным и неосознанным воздействием на нас этой высшей корректирующей силы. Что сказано в итоге? Давайте вернемся к Мишне. Написано так. Написано так. Все находится под залогом, и ловушка расставлена на всю жизнь. Магазин открыт, лавочник всеобъемлющ, книга открыта, пишет рука. Каждый, кто захочет взять взаймы, пусть придет и возьмет. Кто захочет взять взаймы, то есть под залог. Но сборщики налогов постоянно возвращаются каждый день, и взимается плата с человека, осознает он это или нет. И есть им на что опираться, то есть на всех основаниях они это делают. А судья вершит правосудие, и все приготовлено к будущей трапезе. То есть разница в чем? Разница, мы видим, здесь есть только в одном, что все эти предложения, все эти установки, которые здесь есть, они абсолютны. То есть ты должен прийти, ты должен взять, книга открыта, пишет рука, каждый берет и так далее. А разница получается между людьми только в одном, что взимается плата с человека, естественно, но осознает он это или не осознает. Вот здесь какая-то дуальность есть. А почему один человек может осознать или не осознавать? А может быть в другом, может быть такое, что в одном человеке есть эти два состояния, осознает или не осознает. Так вот он и говорит здесь. Однако между состояниями осознанно и неосознанно есть различие огромное. В одном из них долги взимаются сборщиками налогов по закону развития, медленно, как под катком, знаете, который укатывает асфальт, все человечество придавливается все больше и больше, оно давится вперед для того, чтобы пройти все этапы развития, и каждый этап развития, он проходится болезненно, и всем нам очень трудно и плохо от него, и никто в этом мире не наслаждается, а по необходимости существуешь, и так далее. То есть медленный каток развития всего человечества. Это он говорит, что в одном из этих случаев сборщики налогов взимают налог по закону развития. А этот тип возвращает свои долги неосознанно. Бушующие волны, поднятые ураганным ветром, закон развития постигает их, толкает сзади, заставляет все творение шагать вперед. Это слова Баля Сулама. Оплата долга взимается насильно, через непомерные страдания, от проявления сил зла, давящих на них сзади. Вместе с тем, во втором типе оплаты долга является достижение цели, осознанно, собственным желанием, что в результате той драгоценной работы, являющейся средством ускорения развития, чувство осознания зла, возвращает на путь, описаны в статье «Суть Каббалы и ее цель». То есть, где Баля Сулам рассказывает нам в этой своей статье, что вся задача нашей учебы, изучения Каббалы, она для того, чтобы быстро-быстро-быстро развить в нас нюх, осознание, ощущение зла. Где зло? Что за зло является на самом деле злом? Может быть, совсем не то, что нам кажется. Может быть, то, что нам кажется сейчас добром, на самом деле зло нам. Мы же находимся в состоянии скрытия. Ну и нельзя просто так трансформировать инверсно то, что кажется злом добро, и то, что кажется добром зло. Нет? То есть изучение Каббалы, оно привлекает на человека, как мы с вами уже читали не раз, из 155-го пункта предисловия к Талмуде Сарасферот, привлекает на человека окружающий свет. Этот окружающий свет, когда он светит против нашего эгоизма, против наших свойств, Он высвечивает в нас наши миазмы, наши отрицательные, противоположные этому свету свойства. Чем больше будет излучение на нас этого окружающего света, ормакив, тем глубже, чем ярче мы будем видеть свое зло. Интенсивность этого окружающего света привлечь на себя мы можем, работая в группе. Потому что тогда мы вместе с товарищами, которые тоже хотят поступить таким образом, привлекаем на всех себя, на всех нас огромный общий окружающий свет. И тогда мы видим каждый в десятки раз больше, чем один каждый из нас может увидеть. И тогда мы достигаем такого осознания зла, такого стремления выйти из него к добру, что, как мы уже говорили, это наше состояние абсолютно противно нам и становится желательным только следующее. И мы сразу же переходим в следующее состояние. И в следующем состоянии тоже, той же работе в группе, тем же привлечением окружающего света на нас, тем же видением в нас всех пороков наших отрицательных, всех наших качеств, как зло, с которым невозможно существовать рядом, мы желаем оторваться от этой ступени и на более высшую снова зайти. И так далее, пока не достигаем последней ступени. То есть, в таком случае, если мы действуем, нам не надо ждать этого катка утрамбовывающего, который должен за нами ехать сзади и нас толкать, или волны, как он говорит, жесткой ураганной волны, которая, сметая все, толкает человечество, двигает его вперед. Выполняя эту работу, причем, говорит Бадисулам, мы выигрываем дважды. Один выигрыш заключается в том, что эти силы, которые появляются при выполнении работы, притягивают как магнит. То есть я устремляюсь вперед, потому что мне впереди хорошо, потому что я начинаю изучать, что такое высшее, как вечное, бесконечное, совершенное, покойное, уверенное, комфортное. Над нашим миром. Избавление от ощущения смерти и этой жизни и так далее. Меня начинает это влечь вперед. Творец, его величие. Стать равным, подобным. То есть человек начинает ощущать немножко, в чем заключается вообще цель. Это его тянет вперед. Поэтому он говорит, выполняя эту работу, выигрываем дважды. Один выигрыш заключается в том, что силы, которые появляются при выполнении работы, притягивают человека как магнит к цели. Так, что спешат и тянутся к нему, к цели, по собственному желанию, движимые чувством любви. И нет надобности упоминать, что при этом пропадают все страдания и горечи, присущие первому типу. Если я устремляюсь вперед, если я желаю быть уже внутри в своей цели, то, естественно, я уже живу ей. Я уже предвкушаю ее. Она мне уже светит издали. Это как у нас появляется предвкушение от чего-то хорошего, допустим, сегодня вечером намечено у меня что-то особенное. Так я уже весь день в предвкушении этого нахожусь. А если это особенное, допустим, через месяц я еду куда-то в отпуск, в путешествие, в какие-то интересные места, что-то захватывающее, то я уже целый месяц в хорошем состоянии. Для меня эти уже все жизненные всякие перипетии, они для меня не существенны. Они уже подавляются тем, что светит мне издали этот окружающий свет. И второй выигрыш заключается в том, что ускоряется приближение желаемой цели. То есть я не только живу в достижении ее, а я ускоряю весь свой путь. И такие люди называются праведниками и пророками, и они удостаиваются достижения цели в каждом поколении, начиная с точки в сердце и кончая достижением мира бесконечности. По крайней мере, те сегодня, и вообще, кто вместе с нами и слушает нас, они являются этими избранными, которых сегодня ждет Творец у себя. себе на прием. И огромное отличие между теми, кто платит осознанно, и теми, кто делает это неосознанно. В преимуществе света и наслаждения и удовольствия перед тьмой, страданиями и болезненными ударами. А еще сказано, и есть им на что надеяться, а суд – суд истинный. То есть тем, кто платит осознанно и по собственному желанию, обещает Раби Акива, но от имени Творца, что есть им на что надеяться. В этой работе заключается великая сила, способная привести их к возвышенной цели. Им стоит взвалить на себя бремя. А о тех, кто платит долги неосознанно, говорится, что суд – суд истинный. Поэтому и сказано, есть им на что надеяться, а суд – суд истинный. То есть для этих двух типов людей. На первый взгляд кажется странным управление высшей силой, которая позволяет и дает власть всем тем несправедливостям и страданиям, которые проявляются в мире, и человечество безжалостно поджаривается на них. А об этом сказано, что суд – суд истинный. Вот именно в этом и заключено. Все. Вся концентрация зла, которая выходит затем наружу. Потому что все исправлено, и все готово к трапезе в соответствии с конечной справедливой целью. И высшее наслаждение раскроется в будущем вместе с достижением творениями конечной цели. Когда любой труд, любое усилие и страдание, совершающие кругоборот в поколениях и во времени, напоминают нам образ хозяина дома, который трудится и совершает огромные усилия, это Творец, который уготовил нам весь этот мир, и особенно весь будущий мир, чтобы приготовить роскошную трапезу для приглашенных гостей. А ожидаемая цель, которая в конце концов должна быть достигнута, напоминает трапезу, которую с огромным наслаждением вкушают гости. И об этом сказано: суд – суд истинный, все исправлено и готово к трапезе. То есть мы видим, что эта мишна, она включает в себя совершенно все условия этого общего закона управления мирозданием. Похоже, этому можно найти также и в самой первой главе. На иврите она называется «Берешит», в начале, где говорится о создании человека. Там сказано так, опять-таки, сказано, есть на это одна особая, другая мишна, то есть высказывание каббалистов, что спрашивают как бы ангелы Творца. Ангелы – это все силы природы, находящиеся под общим законом развития, под общим замыслом развития. Затем, зачем тебе человек? Какова его роль? Зачем тебе это несчастье? То есть для чего Творцу необходимо создавать столь порочного человека? В чем заключается необходимость создания столь порочного существа? И ответил им Творец притчи о короле, у которого был дворец, полный всякого добра, и не было гостей. Что же тогда за удовольствие королю от этого добра? Я еще раз хочу вам напомнить. Я помню себя просто, когда я читал вот эти статьи Баля Сулама, они мне очень часто казались даже где-то наивными. Где-то такими, ну, я это все знаю, дальше конкретно, что-то еще, где-то посерьезней, покороче. Затем только начинаешь понимать, что каждое слово, которое пишет великий человек, он пишет со своей ступени. И так, каким образом его эта ступень, высшая ступень, на которой он находится, обязывает послать нам его сообщение. Поэтому мы должны, если у нас возникают такие силы, как бы, ну, неприятие, ну, что там дальше, если мы не вкушаем каждого его слова, это потому, что мы считаем, что эти слова бесполезны. А на самом деле наше стремление, наши мысли, наши желания именно сейчас, когда мы слушаем этот текст, они должны быть приложены к этому тексту, и когда мы прикладываем свое сердце к этому тексту, этим мы вызываем на себя окружающий свет, который исправляет нас. Поэтому вы не думаете даже о самом тексте столько, сколько думаете, что он должен вам принести исправление, осознание зла, ощущение Творца, духовный подъем. Об этом вы думаете. Если у вас возникнет такое стремление, то немедленно этот свет это вам так и сделает, потому что для ради этого он приходит к вам. И притчи, которые приводят каббалисты, это не от того, что они ничего другого не знают. Просто таким образом в нашем мире четко облачаются духовные корни в ветви нашего мира. Ну, он говорит о короле и обо всяких подданных его. В наше время нет уже ни королей, нет ни подданных, нет ни хозяев, ни рабов. Все снивелировало до такой точки, что даже мы не можем быть рабовладельцами, хозяевами. Мы не можем быть королями, поэтому этого нет. Так вот, силы природы, они устроены настолько противоположно, настолько якобы не связаны с целью, что они как бы не понимают конечную цель Творца, и поэтому они как бы как ангелы спрашивают Творца, для чего ты это все сделал? И для чего ты создал человека такого? То есть ангелы, которые видели, какая боль и страдания в будущем обрушатся на человечество, а действительно человечество находится сейчас, и все во все возрастающей угрозе самоуничтожения. Причем страшного самоуничтожения. Не просто прекратить существовать и остаться только как маленькая группа людей, которым действительно есть смысл дальше исправлять что-то в этом мире. А страдания такие, которые сами как бы компенсируют, возвращают то, что взято из этого мира, не в качестве возврата ему под залог. Так вот, ангелы, которые видят боль и страдания человечества в будущем, которые обрушатся на человечество, удивляются и спрашивают Творцу, зачем тебе это несчастье? Желающему дать все доброе и хорошее, причинять такие страдания, это у самого него вызывает огромные страдания. На что Творец отвечает? Что есть у него дворец полный всякого добра, и нет у него других приглашенных, кроме этого человечества. И, конечно, когда ангелы взвесили те наслаждения, которые есть в этом дворце, ожидающим своих приглашенных, и сравнили их со страданиями и неприятностями, которые испытает в будущем человечество, и увидели, что человечеству стоит вытерпеть их ради ожидающего его блага, то согласились с созданием человека в точном соответствии со словами Раби Акива. Суд истины, все исправлено и готово к трапезе. То есть, после того, как видишь настоящее, прошлое и будущее, то, естественно, соглашаешься со всем этим процессом, потому что иначе понимаешь, что без всего этого процесса ничего в конце достичь нельзя. Поэтому все наши состояния, поступенчатые нашего развития, они естественно обязательны. И ни одно состояние, самое маленькое звено, самое маленькое кольцо в этой цепочке вырвать нельзя. Рухнет вся цепочка. Единственное, что можно, это ускорить время нахождения в каждом состоянии. время нахождения в каждом состоянии, оно только для того, чтобы, чтобы необходимо было осознать порочность настоящего состояния. Не удовлетворяться им, а устремляться сразу же к более высшему. Поэтому группа, она должна дать мне два параметра. Мое состояние настоящее, в любом случае, какое бы оно ни было, оно порочно. Мое состояние будущее, я должен представить себе как абсолютно полностью возвышенным, добрым, бесконечно совершенным. Во всем этом сказанном, во всей истине раскроются слова пророка в пророчестве. То есть в том, что взял Баля Сулам в качестве эпиграфа к этой статье. И будет волк жить рядом с ягненком, с агнцем, а тигр будет лежать с козленком. И молодой лев, и волк будут вместе, а маленький мальчик будет управлять ими. Теперь представляете, о чем говорится. Кто такой волк и агнец, тигр и козленок, телец и молодой лев, и вол, и маленький мальчик, который в итоге становится таким, что всеми ими, этими ангелами, которые называются такими именами, как волк, телец, агнец, козленок и так далее, тигр, всеми ими управляет. То есть этот маленький мальчик берет в себя, вбирает все эти силы мироздания, и они становятся его силами. Объясняет это так, Баля Сулам, потому что наполнится земля знанием о свете Творца, как вода наполняет море. Почему такое иносказание? Потому что земля – это Малхут, свет – это высший свет Творца, свет Хухма, Ор Хухма, свет мудрости. А как вода наполняет море, потому что вода – это Ор Хасадим. То есть земля, желание получить, рацион лекабель, желание насладиться, эгоизм. После того, как получает исправление с помощью бины, вода после этого наполняется знаниями о Творце, светом Хохма. То есть желание насладиться исправляется на намерение ради Творца и при этом получает полностью в себе весь свет Хохма. Все знание, все постижение, всю силу жизни, ощущение бесконечности. Это значит, что мир во всем мире пророк ставит в зависимость от наполнения мира знанием о высшем свете. То есть, как мы и выше говорили, что жесткое эгоистическое состояние, противостояние между человеком и ближним его обостряют национальные отношения. И все это не пройдет само по себе между народами и не помогут человечеству никакие советы и уловки. Будет то, что и должно быть. Ведь виднее, как несчастный больной скрючивается и переворачивается от нестерпимой человеческой боли, причиняемой ему со всех сторон. И человечество уже бросало себя крайне правым, как в Германии, или крайне левым, как в России. Да и не только, что не только не облегчило свое положение, а только больше ухудшило себе боль и болезнь. И стенаниями, как всем нам известно, полно человечества, которые поднимаются до небес. И нет им другого совета всему человечеству, кроме как взвалить на себя бремя работы для слияния с высшим светом. То есть направить свои действия на отдачу, на достижение этой цели, как было задумано перед созданием творения. И когда сделают это, раскроется каждому, что в этой работе исчезнет у человечества даже память о зависти и ненависти. И все человечество объединится в единое целое с одним единым сердцем, наполненным светом Творца. Ведь мир и свет едины. И сразу после этого говорит пророк: «И будет в тот день, когда во второй раз прострет Творец руку для объединения народов, и разбросанные по всем четырем странам мира соединятся, таким образом восстановится мир во всем мире и объединит всех рассеянных». На этом мы закончили с вами статью, которая называется «Мир», в которой Бааля Сулам пытался нам рассказать о том законе, который приводит в движение все наше существо, весь прогресс, все развитие. Неизбежно этот закон должен воплотиться во всех своих деталях. Он должен пройти по всем нам и показать нам каждое из этих состояний. Должно в нас отпечататься каждое из этих состояний как решимо, а затем как реализованное, ощущаемое нами, вынесенное из всего этого осознание. И затем сумма всех этих накопленных знаний, ощущений, исправлений, оно приведет нас к тому, что мы начнем ощущать высший мир вплоть до самого его наивысшего состояния, которое называется концом исправления. Не может быть у человечества никакой другой цели, осознанно или, к сожалению, неосознанно, но мы к ней идем. Те, кто принимают на себя методику духовного развития под воздействием высшего света, те идут быстро, безболезненно. Те, кто пытаются эту методику адаптировать, но не в состоянии еще, они видят, что они находятся в состоянии нехорошем, депрессии, ощущения падения, всевозможные слабости. Это потому, что неправильно или недостаточно осваивают технику духовного развития. Только в этом проблема. Если человек правильно осваивает технику духовного развития, он может быть постоянно в возвышении, в воодушевлении, в романтическом устремлении к цели, потому что может вызывать на себя постоянно окружающий свет. Даже если он сам находится в падении, если вокруг него находится группа, с которой он связан, эта группа вызывает все равно на себя общий окружающий свет, и тогда человек даже в состоянии падения ощущает, ради чего он падает. Что дает ему это состояние? То есть он обязательно ощущает все равно себя устремленным вперед. Так называемая в Кабале «амтакат аденим». «Амтака» от слова «моток» – сладкий, «деним» от слова «суд» – подслащение суда. То есть он чувствует, как по нему проходят все состояния, но они проходят все равно сладостно. Это, знаете, как вот ты чувствуешь, что ты освобождаешься от зла. Это не мазохизм, это действительно связь уже с доброй и высшей целью. Поэтому, кроме как построения вокруг себя, окружающего общества, которое бы привлекло вместе со мной как можно больше окружающий свет, этот окружающий свет зависит только от окружающего меня общества. Если я это смогу сделать, то тогда в мере этой и смогу ускорить свои темпы развития. Если нет, я могу сидеть отдельно, и вокруг меня будет сидеть еще сотня индивидуумов, которые будут вместе якобы только изучать, но не соединяться сердцами к общей цели. В таком случае над каждым будет только его личный окружающий свет. И он не ускорит путь своего развития. Он будет развиваться в течение десятков лет. не достигая цели. Он будет развиваться, он будет чувствовать себя, что он развивается. На самом деле, да. Но, в принципе, это очень длительный все равно путь развития. Не думайте, что он к чему-то вас приведет. Послушайте, что говорят вам люди, которые уже достигли всего этого. Без группы вы не обойдетесь. Без построения правильного общества вокруг себя вы не обойдетесь. Мы с вами изучали статью Баля Сулама «Свобода воли». Только в построении правильной группы, которая сможет всеми силами, будет пытаться всеми силами привлечь на себя максимально окружающий свет. Если у вас такой группы нет, то вы пропали. Если вы находитесь где-то далеко, одни, вы должны найти себе такую группу. Или подсоединиться к нам, к виртуальной группе. И во время этих занятий, мы сейчас будем с вами еще проходить, мы обязаны создавать вокруг себя такое подобие виртуальной группы, которая охватывает всех. Для этого нам надо знать всех, нам надо знакомиться со всеми, нам надо пытаться ощущать всех, нам надо ощущать нашу зависимость друг от друга. Я пока даже не ощущаю в вас вашу зависимость от меня. Вам кажется, что каждый из вас способен на что-то. Он способен на что-то только в той мере, в которой высший закон будет действовать на него, как этот каток, который будет вас подминать, под себя толкать вперед. Если вы не будете привлекать дополнительный окружающий свет, кроме тот, который не исходит на вашу точку в сердце, то вы не преуспеете. Свет, который может дать вам рав и может дать вам группа, виртуальная наша огромная группа и те группы, которые находятся вокруг вас, только это ключ к успеху. Вы почитаете, что об этом говорят все каббалисты, что об этом говорит Баля Сулам, что об этом говорит Рабаш. То есть подъем, он заключается в присоединении к себе других душ. Нарастающее кли – это кли, нарастающее за счет присоединения других душ. Куда же я могу взять, кроме нердакик, маленького света, в своей точке в сердце, куда я могу получить еще дополнительный свет? Кроме как в дополнительные келим, взятые у окружающего меня мира. Поэтому очень трудно согласиться с условием «возлюби ближнего как самого себя». Это главный закон всей Торы. Но мы никуда от этого не денемся. Это должно быть нашим первым законом для организации группы. Для всего, что мы в ней делаем. Мы сейчас проводим большую реорганизацию, вы знаете, у нас. Поэтому должны были очиститься от товарищей, которые были с нами на протяжении многих лет. Есть такие, которые были с нами вместе 7-8 лет. И мы должны были освободиться от них. Потому что их цели, их силы, их идеи были совершенно не в русле группы. Но это, видите, заняло много лет. Это говорит о очень серьезной работе, которая должна была пройти. И когда она произошла, эта работа, когда мы смогли ее реализовать, только тогда, когда осознали в самом последнем состоянии, что это состояние абсолютно порочно, как здесь нам говорится у Баля Сулама, что каждое состояние сменяет другое, когда оно полностью на 100% обнаруживает себя как порочное, от которого надо немедленно избавиться. Это то, что произошло у нас. Благодаря тому, что мы хорошо потрудились на Песах, вы были здесь вместе, притянули много окружающего света, эта язва выявилась настолько, что надо было, необходимо было ее быстро вырезать. Я этого состояния ждал в течение минимум последних 5 лет. И ничего не мог сделать. Потому что не мог пойти против закона природы, который обязывает, чтобы эта язва раскрылась полностью в своей самой отрицательной сути. То же самое, я надеюсь, что будет и у вас. С каждым внутри и со всей группой, с каждой группой в отдельности. Ну а на этом мы сегодня заканчиваем с вами наш урок. Следующий урок у нас будет по статье «Введение в книгу Зоар». Еще раз благодарю вас за присутствие, за внимание. Московская группа сегодня, более 100 мужчин собралась в одном месте, и более 40 женщин в другом месте, самая большая наша, самая сильная, самая близкая нам группа. Вена, мы видим их, 8 человек. Миннесота, Алекс и Инна, 2 человека. Торонто, Виталий, как обычно, присутствует. Филадельфия, 14 человек, сегодня много из них. Сан-Франциско, 17. Я вижу целый стол. Кировоград, 21. 10 Вильнюс, 8 Квинс. Бруклин, 21. И Одесса, 10. Сегодня Бруклин, наверное, практически в своем полном составе. Я благодарю вас за внимание. До встречи послезавтра на статье «Введение в книгу Зоар». Будьте здоровы!